This is unique place. We can see boundary between sedimentary cover and crystal basement. 300 million years ago, there was a sea.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио Томский Благовес. Сегодня с вами основатель школы «Английский пациент», главный пламенный мотор этой школы Юрий Михайлович Лермак.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Платон Тишин, декан геолого-географического факультета Томского государственного университета. Добрый день.
Добрый день.
За пультом Александр Дракин. И сегодня вы слышали английскую фразу. Юрий Михайлович, поясните.
Да. Но эта фраза произнесена моим лучшим учеником, лучшим с точки зрения скорости усвоения английского языка, Платоном Тишиным. Он ходил по берегу реки, как он прочитал ее. This is unique place, он сказал. We can see the boundary. The... Он пропустил, артикль он пропустил. Between sedimentary cover and crystal basement. Он сказал basement. А вот мы сейчас попросим его объяснить, что вообще это что означало. Что означает осадочное какое-то покрытие и кристальное основание. Что это такое?
Ну, когда мы говорим об геологии, о геологическом пространстве, то мы говорим о существовании двух типов структур. Земной коре – это стабильные структуры, такие как платформы, континенты, на которых мы живем, океаны и нестабильные структуры, границы континентальных плит. Яркий пример – Срединно-океанический хребет или японские острова Камчатка, где мы сталкиваемся с активным проявлением вулканизма. Или зоны коллизии, то есть где у нас происходит резкое горообразование, например, Гималаи, там, Альпы и так далее. А в этих двух типах структур у нас образуются разные геологические комплексы. На плитах у нас в основном происходит разрушение горных пород и их осаждение, то есть формируются осадочные породы на поверхности Земли. На границах континентальных плит у нас происходит резкий магматизм, складкообразование, воздымание огромных комплексов кристаллических пород, и в это время у нас происходит формирование магматических пород или перекристаллизация осадочных пород с образованием метаморфических пород.
Страшное дело, Платон, мне надо уже прервать, я чувствую. Дело в том, что, да, язык геологии, мы тут передачу посвящаем английскому языку, но язык геологии – это нечто страшное. Гораздо проще звучала фраза «300 million years ago there was a sea». То есть, оказывается, у нас было море там, где река Том идет. Вот лучше это попробуем объяснить простым языком, потому что у нас задача достучаться до родителей абитуриентов и самих абитуриентов.
Ну, здесь задача совсем простая, то есть на порядка 390 лет назад на территории современного города Томска было море, такое же приблизительно, как сейчас вокруг побережья Австралии, где образовывались глинистые породы и вырастали крупные коралловые рифы. Чуть-чуть позднее этот океан закрылся, как принято говорить в геологии, и через тектонические процессы он был прибит или пристегнут к окраине сибирского континента. Это произошло где-то 200 миллионов лет назад.
Да, вот этими категориями мыслят геологи, и когда к Платону приехал Ричард Эрнст, и я позвал его на занятие по английскому языку с так называемым кадровым резервом. Кстати, Платон там присутствовал. И я специально подобрал такую фразу Хемингуэя, когда думать нужно не огромными периодами, там даже не геологическими, а и даже не библейскими, а нужно думать сегодняшним днем. И заставил его на занятии это прочитать. Вот давайте послушаем цитату из Хемингуэя.
There is nothing else than now. There's neither yesterday, certainly, nor is there any tomorrow. How old must you be before you know that? It was only now. And if now is only 2 days, then 2 days is your life, and everything in it will be in proportion. This is how you live a life in 2 days. And if you stop complaining and asking for what you never will get, you will have a good life. A good life is not measured by any biblical span. For whom the bell tolls. Ernest Hemingway.
Так, а вот теперь нам эту цитату прочитает Александр, потому что я мучаю его на каждом уроке. А радиоуроке я имею в виду.
Ну да. There is nothing else than now. There is neither yesterday certainly, nor is there any tomorrow. How old must you be before you know that?
Ну что так читаем? Надо слить, значит, how old must you be before you know that?
How old must you be before you know that?
There is only now.
There is only now. And if now is only 2 days, when 2 days is your life and everything...
В общем, я сегодня вам ставлю двойку, сегодня вы читаете очень плохо. Итак, there is only now, and if now is only 2 days, then 2 days is your life, and everything in it will be in proportion. Хотя бы переведите. In читаете вы сегодня плохо. Все сначала переводите.
Это проще, чем сейчас.
Нет. Ничего не существует, кроме того, что существует прямо сейчас.
А, ничего нет, кроме того, что есть сейчас.
Да. Да. И нет ни вчера, и определенно нет никакого завтра.
Ни завтра. Ну, просто я впервые вижу.
Давайте, давайте, ничего, поэтому, ничего. Вся жизнь такая, все, импровиз. Давайте, давайте, давайте.
Да. Сколько должно было быть до того, как вы это узнали?
Ну, слушайте, Александр, вы сегодня вообще идете на 3 с минусом. Сколько вам нужно лет прожить, сколько вам должно быть лет, прежде чем вы поймете это? There is only now, and if now is only 2 days, then 2 days is your life. Ну, давайте дальше попробуйте. Входите, входите, вы сейчас войдете.
Да, только сейчас, и если только 2 дня...
Все, я вам пока сегодня садитесь двойка называется. Итак, есть только сейчас. И если сейчас это только 2 дня, тогда 2 дня это и есть твоя жизнь. И все остальное будет в пропорции в жизни к этим 2 дням. Вот важно, как вы живете вот эти 2 дня. И если вы прекратите жаловаться и спрашивать, что вы никогда не получите, тогда у вас будет хорошая жизнь. Хорошая жизнь не измеряется никакими библейскими...
Ну, span.
Span – это протяженность. Ну, например, wingspan – это крыльев wingspan, lifespan – протяженность жизни. То есть трудно это перевести, читайте в оригинале, господа. И хотите в оригинале уметь читать, смотреть и вообще все, приходите в мою школу, английский пациент, или звоните мне, телефон 507-808. А сейчас мы вернемся все-таки к теме языка, к Ричарду вот этому Эрнсту. Про него расскажет Платон Тишин, потому что он его принимает, здесь он его находка. И... Если Платон учит английский, то Эрнст учит русский. Вот мы это еще поговорим. Давайте сейчас прокомментируем его. Его жизнь здесь, его деятельность, зачем приехал?
Ну, Ричард интересный, это довольно-таки личность. Таких людей на моей памяти встречалось очень мало, столь интересных. Он в свое время загорелся одной из идей, которая называется «Большие изверженные провинции». Это такая теория, одна из геологических теорий, и он решил ее развивать. И свои последние, наверное, лет 20 жизни он занимается тем, что он эту теорию развивает, он ездит по всему свету, ищет себе единомышленников, пытается их убедить в разных, в правоте своей гипотезы, и он очень любит Россию.
Да, а сейчас я немного опять прерву Платона. Он сказал «изверженные провинции». Значит, я должен сказать, откуда это все взялось. Вообще, есть слово, которое все, кто изучает английский язык, знают. Это «ignition», например. «Ignition» – зажигание, да? «Igneous», соответственно, ну, вот то, что зажигает. Значит, «провинция» – слово тоже не означает. «Провинция», вот где мы с вами здесь находимся, в Сибири, это не совсем то. «Provinces», ну, в данном случае, территории просто. То есть, теперь какие они? Которые они igneous, igneous, от слова ignition, ignite, то есть и ничего не нашли лучше, чем сказать изверженные провинции. И вот поэтому сейчас Платон объяснит нам опять, что такое изверженные провинции.
Изверженные провинции – магматические провинции. То есть, согласно гипотезе Ричарда, существуют очень короткие с геологической точки зрения промежутки времени, в течение которых изливается огромное количество магмы. Для примера, Вот если взять историю России, то в течение миллиона лет должно излиться магмы, которая покроет всю территорию России магматическим слоем в 4 километра. Ну, для сравнения, нас всех пугают Йеллоустоунским вулканом. Да, Йеллоустоунский вулкан – это где-то 0,1% всего вот этого вот безобразия, о котором говорит Ричард, обсуждая большие изверженные провинции. Таких больших изверженных провинций в истории Земли было очень много, и они были разных масштабов, какие-то очень большие, какие-то поменьше, какие-то провинции приводили к распаду континентов, формированию новых океанов. Но это отдельная геологическая история.
Вот давайте послушаем, как Ричард читает лекцию на русском языке.
Окей, здравствуйте. Привет всем. Я очень рад иметь эту возможность говорить о тем по направлению геологии. И из этой темы, из этого исследования, дает мне возможность видеть и работать много часто в мире. Особенно по России. So, я был на экспедиции Северной Сибири, Южной Сибири, Колопола остров, Юрал и много другое место. Это была большая гордость меня, у меня такая возможность видеть так много часто это Россия.
А вот он настолько любит русский язык, что ему нравится читать на русском языке, но мне почему-то кажется, что лучше бы ему читать на английском языке, его аудитория поймет лучше, я уверен. Да, у аудитории будут проблемы задать вопросы, чаще всего у нас так учат, что люди говорить не умеют, но зато люди могут задать вопросы на русском языке, а читает он пусть на английском, но это моя частная точка зрения. То есть Ричарду это очень сильно нравится, и, кстати, если мы подведем вот небольшой итог по поводу изучения английского языка, перейдем чисто к геологическим вопросам. Я вот сейчас покажу, как чисто на геологических материалах я обучал Платона на тренажерах своей платформы, а он потом про это расскажет, что это такое самые старые территории на планете. Послушаем.
The Pilbara in Western Australia is one of the oldest places on Earth. And so, one of the best places to solve the mystery of the planet's first oceans.
The Pilbara in Western Australia is one of the oldest places on Earth. And so, one of the best places to solve the mystery of the planet's first oceans.
Сначала вы слышали оригинал, это, похоже, канал Discovery, а дальше произносил это Платон, говорил он хорошо, кстати, очень я его здесь хвалил. Там было сказано о том, что Pilbara is one of the oldest places on Earth. Вот что такое самое старое место на Земле, Платон? Что это? Объясните публике.
Принято считать, и существуют доказательства, что Земля образовалась 4,5 миллиарда лет назад. Ну, сейчас возможности у человека расширяются. Человек предполагает, что Земля сформировалась еще раньше, есть, по крайней мере, предпосылки для таких утверждений. Но, к сожалению, фрагментов земной коры с возрастом 4,5 миллиарда лет отсутствуют. Мы не можем взять камень и подержать в руках камень, который у нас имеет возраст 4,5 миллиарда лет.
Ну, я видел недавно ссылку на 4,3 миллиарда.
Ну, это редчайшая находка, очень редко по такие вещи появляются, и поэтому геологи постоянно пытаются найти, и очень важно всегда найти эти места, древние места, где породы имеют наиболее древний возраст, где возраст горных пород превышает 3,5 миллиарда лет, таких мест очень мало. Одним из таких мест является кратон Пилбора в составе большого австралийского континента древнего.
Я вот теперь, если нас слушают родители абитуриентов, которым нужно куда-то поступать, и многие сейчас настроены весьма прагматически, несмотря на то, что дети романтики, детей интересует, как и откуда произошла Земля, как она развивалась. И даже интересуют и другие планеты. Кстати, Ричард Эрнст рассказывал и о том, из чего состоит Венера, из чего состоит Луна. И в этом тоже есть определенная прагматика. Не только потому, что мы должны оттуда достать какие-то недра и притащить их на Землю, а просто надо понять, как формировались те планеты, чтобы понять, как формировалась Земля. А Земля дает нам все то, что делает людей богатыми, так скажем, но особенно в странах с примитивной экономикой. Ну, так вот, не будем говорить, в какой стране, но такая жизнь.
Ну, в Австралии, например.
Ну, там, не знаю, там, наверное, все-таки от кенгуру главный доход. Но я что хочу сказать, что мне вот очень понравился этот факультет геологиографический, несмотря на то, что я сам закончил физический факультет. Мне нравится он тем, что, в общем-то, геологии как науки, судя по всему, нету. Она агрегирует в себе большое количество других знаний, навыков и представлений. Хотя мы только что слышали, что существует язык особый в геологии. Наверное, это как раз язык, который позволяет вот эти все соединить понятия, потому что вот Платон, в частности, вот я, насколько чувствую, он хорошо разбирается в кристаллах, да, хорошо разбирается в химии, и хорошо разбирается в предпринимательстве, поэтому, соответственно, если ваше чадо хочет получить востребованную профессию, я очень рекомендую геолого-географический факультет, там надо, правда, еще географию сдавать, к сожалению, пока. Да, но я вам хочу сказать, что географию сдать, на мой взгляд, очень легко ЕГЭ, потому что для этого надо просто повесить карту ребенку с 10 лет, чтобы она висела, одна карта политическая, другая карта физическая, и все, на нее смотреть. Может быть, я примитивно представляю географию, меня исправит Платон?
Ну, две карты повесить, одну карту мира, другую карту России.
Ну, что, политическую или физическую?
Политическую и физическую. Ну, если существуют еще экономические карты, это другой вопрос. Но их в школе, по крайней мере, нас заставляли читать карты. Я, например, контрольные по географии никогда не писал, географию не учил. Я просто научился в свое время читать карту и этим всегда выживал.
Из нее можно было
извлечь. Да, из нее ты извлекаешь из содержательной карты любую информацию, если ты умеешь эту карту читать.
Ну ладно, мне кажется, мне сейчас надо немножко помолчать, а Платону рассказать про свой факультет и объяснить, почему туда нужно вообще идти. Ну, я скажу, что, во-первых, там будут учить по английскому языку так, как я завещаю, надеюсь, так, на эти реформы, но это как минимум. А все остальное сейчас Платон расскажет.
Наш факультет, он довольно-таки интересный, и интересный в каком плане? Это факультет, он мультидисциплинарный, как можно сейчас, модно сейчас говорить. Почему? Потому что на нашем факультете изучают все оболочки Земли, какие только возможны, начиная от атмосферы и кончая мантией. Соответственно, разные подходы, разные специалисты получаются из тех людей, кто изучает разные оболочки. Например, атмосферу изучают у нас метеорологи. Из них получаются не только синоптики, которые прогнозируют погоду, но и люди, которые работают на космодромах, в аэропортах, которые контролируют потоки воздушных масс и их влияние на движение авиации, ну, небесных тел, да, то есть, или как сказать-то лучше правильно?
Летательных аппаратов.
Да, летательных аппаратов.
И ракет тоже.
Правильно, точнее, воздухоплавательных.
Да, воздухоплавательных аппаратов.
Ну, а правда, потому что мангольфьеры и дирижабли вполне индустриальная вещь сейчас.
Кстати, я бы вот раз климат упомянули. Раз климат упомянули, но обязательно нужно просто допросить с пристрастием по поводу глобального потепления,
Платон. Мы к этому обязательно перейдем.
То есть, помимо вот этих вот вещей, да, занимаются и современными климатическими изменениями. То есть, те климатические изменения, те изменения в атмосфере, которые происходят вот сиюминутно, которые очень быстро протекающие. Да, как у нас изменяется движение атмосферных потоков, вот на фоне изменения ледового покрова океана и так далее и тому подобное. Вот это задача метеорологов. Вторая категория, что у нас следующая вода, это гидросфера. То есть, целое направление, которое изучает гидрологию Земли, то есть озера, болота, реки, все, что течет, движется, атмосферные осадки. Это исследовательская задача здесь заключается в том, чтобы понять круговорот воды в природе и понять, как он у нас происходит ввиду изменения современных климатических изменений. Что касается прикладных аспектов, то здесь у нас каждый мост, каждое строение на берегу реки или водоема, оно предполагает активное воздействие со стороны реки. И поэтому очень важно при инженерных изысканиях понимать, как у нас все это должно быть расположено. И как у нас состав или движение, характер движения реки со временем будет подмывать или не подмывать. Будут ли у нас паводки затапливать эти строения или не будут. Вот в этом плане заключается задача, прикладная задача гидрологов. Ни одно строительство у нас не обходится без вот гидрологического заключения.
Это то, что называется гидрология суши?
Да, это то, что называется гидрология суши. Ну и помимо этого, специалисты востребованы в энергетике на гидроэлектростанциях. Это портовые службы, это непосредственный мониторинг речных систем в гидрологии, в гидромедслужбе. Это вот трудоустройство.
Вот часто говорят, одна прагматика, господа. Вот у меня вот дочь сейчас поступает, да, но она на физический факультет ИГУ, скорее всего, поступит. Вот она не пошла в строительный, потому что, ну, там есть интересные причины, которых я не поделюсь. Ей хотелось какой-то красоты. Так вот этой красоты на факультете геологиографическом, потому что там есть геология, настолько много, это красота природная, то есть это то, что создано не человеком, это страшно интересно и красиво. Вот надо не забывать про эти моменты. То есть у детей не только прагматические моменты. Нельзя учиться хорошо, думая о том, что ты хорошо трудоустроишься. Учиться хорошо можно тогда, когда тебе интересно. Это самое главное. Ну, вот я, извините, что прервал.
Платон, а палеонтология, она относится к области геологии или это биологическая отрасль? Я вот все никак для себя не могу понять, кто же её делит.
Это довольно-таки междисциплинарная такая наука, она имеет у себя и биологическую основу, и геологическую основу. Если мы будем говорить о систематике палеонтологии, то здесь абсолютно биологическая систематика, беспозвоночные, простейшие, позвоночные и так далее и тому подобное. То есть здесь флора, фауна, но речь идет о той флоре и фауне, которая жила много-много лет назад. То есть на основании вот этих вот организмов, как эти организмы были распределены, мы можем судить о геологическом времени. 100 лет назад палеонтология была главным источником информации о геологическом времени. То есть когда мы понимаем, что эти у нас организмы жили 500 миллионов лет, эти 400 миллионов лет назад, эти 300 миллионов лет назад и так далее и тому подобное. Существует целая стратиграфическая шкала, где выделяются эры, периоды, подпериоды и так далее и тому подобное. Но со временем на смену палеонтологии, как измерителю времени, пришла геохронология, где используется уже непосредственно период полураспада радиоактивных элементов, и на основании этого решаются очень многие задачи. И сейчас палеонтология, она больше сопоставима с биологией или палеогеографией, палеоэкологией. Когда мы говорим о биологии, мы понимаем, что у нас есть виды, которые развивались, и это эволюция видов, как у нас происходит развитие от простых организмов к более сложным, как эти организмы живут в окружающей среде, то есть что служит причиной вымирания этих организмов. Вот, например, одна наши товарищи, которые изучают мамонтовую фауну, у них есть четкая гипотеза и доказательство гипотезы того, что все мамонты, они умерли от недостатка солей. То есть вдруг содержание в природе витаминов К кальция исчез, уменьшилась резко, с чем это связано, непонятно, да? И была такая массовая, в несколько поколений мамонтов, эпидемия остеопороза, которая привела, собственно говоря, к вымиранию этих организмов. Ну, вот это вот, чье это достижение? Это достижение геологов или достижение биологов? Сложно судить об этом, потому что всех этих мамонтов...
Или ортопедов.
Или ортопедов.
Это мамонт.
Ну, я помню, наша лаборатория даже принимала участие в этих исследованиях, когда у нас с помощью электронного микроскопа изучали кости мамонта, то есть их структуру, их состав, смотрели соотношение кальция и фосфора, то есть вот эти вот современные медицинские показатели остеопороза.
Кстати, оборудование очень современное. Я видел совершенно чудовищные стоимости. Сколько там, 250 тысяч евро, да, аппарат?
Ну, есть такие, да. То есть у нас, да. Так, вот если говорить о суммарной стоимости всего оборудования, которое находится, работает на нашем факультете, имеется в виду аналитического оборудования, не считая машин, там, беспилотных летательных аппаратов, датчиков и прочих, которые переносятся, используют. А вот то стационарное оборудование, там порядка стоимость 2 миллионов долларов на современный лад переводить. То есть все это работает для достижения наших задач, то есть тех задач, которые мы ставим перед собой.
Кстати, решаем. Я лично наблюдал решение одной задачи, когда абитуриенту папа поручил определить, из чего создан материал некого вещества, выпускаемого конкурентами его фирмы. Нужно было провести рентгеноструктурный анализ этого вещества, еще и посоветовать, где можно, в каком месторождении найти его. То есть это очень практичная специальность, но вообще-то надо понимать, что такое рентгеноструктурный анализ. И видите, какой диапазон.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы в студии беседуем с Платоном Тишиным, деканом геолого-географического факультета Томского университета, в студии Юрий Михайлович Шлермак и Александр Дракин. Платон, в основном, я думаю, не покривлю против правды, процентов, наверное, в 80 представлений людей, геология – это поиск полезных ископаемых. Это вот то, что большинство из нынешних родителей унаследовали из славного советского периода. Геолог – это человек с рюкзаком или вещмешком в ботинках, который, значит, с молотком ходит по горам, ищет там нефть, газ, металлы и прочие полезные ископаемые. Вот каковы реалии геологии в нынешнее современное время и где, что называется, передовой край этой науки находится?
Ну, сложно судить, потому что, то есть, мой практический опыт, моя история как геолога, она, наверное, прошла вот период той... рассвета старой советской геологии.
То есть золотой когда... лихорадки, да?
Нет, золотой лихорадки тогда не было. Когда хорошо снаряженная экспедиция выезжала в горы, у них были, ставили стационарные палатки, пригоняли табун лошадей, мы ездили с этого стационарного лагеря на лошадях, проводили маршруты за много-много километров. Вот, на вертолетах забрасывались на ледники и потом спускались с этих ледников. Вот. Тогда мы составляли геологическую карту. Вот. Сейчас, конечно, геологическая карта составляется далеко не таким образом, то есть не такие ресурсы выделяются на эти дела, на эти вопросы. Но и задачи совсем другие ставятся перед составлением геологических карт. Вот. То есть... Когда мы говорим о полезных ископаемых, то надо понимать, что очень большой запас нам оставила советская геологическая школа, то есть советская геологическая служба государственная, которая, собственно говоря, если не нашла новые месторождения, то, по крайней мере, определила, локализовала участки их поисков. И новые открытия, в основном, которые происходят, они все базируются на заделе прошлого. Совсем немного проектов из современных, когда из нуля, с нулевой изученности стартует и формируется какой-то объект. Но такие работы проводятся, и сейчас действительно продолжаются еще и существуют проекты автономных экспедиций, когда небольшие экспедиции выезжают в удаленные районы нашей страны, потому что наша страна огромная, и надо понимать, что изученность в основном и освоение страны, оно в основном вдоль железной дороги все. Чуть-чуть в сторону от железной дороги, там у нас начинается проблема. Вот. И очень показательно в этом плане освоение месторождений золота, например. Да? То есть, если у нас нет инфраструктуры, если новый район, необходимо освоение нового района, удаленного от железной дороги, более чем на 200 километров, 300 километров, то для того, чтобы там развивалась золотодобыча в промышленных масштабах, необходимо запасы порядка 150-200 тонн. То есть это месторождение уже очень крупное. То есть если крупные месторождения от 70 тонн и выше считаются крупными месторождениями, то здесь уже это уникальные месторождения или месторождения с очень большими запасами. То же самое касается и поисков месторождений нефти и газа. То есть локализованы, определены основные участки поисков. Вот, и в пределах этих участков поисков пытаются обнаруживать новые месторождения. Но в любом случае, то есть это одна из небольших составляющих геологии, открытие новых объектов. В основном сейчас геология, она работает над совершенствованием технологии добычи полезных ископаемых, над совершенствованием технологии разведки, над вовлечением в добычу тех объектов, которые раньше были неинтересными. Ну вот если в конце 80-х годов считалось, что золотые месторождения, золоторудные месторождения должны разрабатываться при содержаниях больше 5 граммов на тонну. Сейчас разрабатываются месторождения с содержанием полграмма на тонну. Ну, не все, но то есть здесь важны элементы технологического процесса, элементы нахождения этого месторождения, объемы этого месторождения и так далее и тому подобное. Вот. То есть и здесь очень сильно сейчас на поиски и на разведку влияют цифровые технологии. Сейчас у нас многие преподаватели очень возмущаются. Как так? Человек приехал с практики, он даже в поле не был, он просидел все время в офисе. Вот. Но он в офисе сидел и формировал геологическую модель. Ну как, он месторождение же не видел. Но я понимаю, если человек поедет, то он увидит там золоторудное месторождение, сможет потрогать там, посмотреть штольни, шахты, керн, да. Но когда мы говорим о нефтяном месторождении, здесь приехать посмотреть на болото, ну, давайте посмотрим. Вот одна скважина, вот вторая, вот третья скважина. И что здесь, что мы... Каким образом мы, геологию, да? Да, здесь увидим? Экологическую ситуацию мы увидим. Мы увидим воздействие на природу, как у нас воздействует поиски и разведка или добыча нефти на...
Кстати, те, кто занимается экологией, нефть, лучше газ. Куда в университете идти? На геолого-графический факультет или какие-то другие места?
Ну, наверное, у нас экологов готовят многие факультеты. В основном, основная часть – это геолого-географический факультет и биологический институт. То есть, вот. У нас несколько разный подход. Если биологический институт, он рассматривает экологию как... жизнедеятельность популяций, и во многом определяет взаимосвязь человека как основного вида, ради которого все происходит на Земле, да, то здесь, на нашем факультете, у нас больше рассматривается экология с точки зрения природопользования, использования природных ресурсов, рационального использования природных ресурсов. Это промышленная экология, то есть те экологи, которые работают на предприятиях, что они должны делать, что они должны знать, как они должны оформлять экологическую документацию, это первое направление. А второе направление – это оценка территорий, ресурсной емкости территорий и техногенных и природных рисков. То есть,
в частности, такое... наш сосед, да, Северск.
Ну, возможно, да, то есть это техногенные риски, да, то есть вот у нас есть рядом источник радиационной безопасности.
Опасность.
Опасность. Или источник, да, источник радиационной опасности. Вопрос в том, насколько технически он защищен.
Вы говорите о закачке радиоактивных отходов под землю, об этом моменте?
Нет, прежде всего? Прежде всего о самом функционировании объекта.
Да. Но это же не тема ГГФ.
Нет, не наша тема.
Поэтому... Ваша тема как раз распространение этих радионуклидов под землей после их закачки.
Ну, так закачивается, то есть, исходя из того проекта, который показывают, который демонстрирует Северск, здесь... Довольно-таки безопасная модель захоронения. Но здесь надо очень четко понимать, что во время буровых работ, во время проведения всех этих мероприятий, мы должны понимать, что мы точно находимся в этой линзе, в которую закачивают, что мы не попадаем ни в какую другую. И здесь важны, конечно, методы, в том числе палеонтологии, которая позволяет отслеживать четко положение этой линзы в пространстве. И здесь очень важно и значение тех процессов, которые происходят в результате закачивания вещества, то есть тех физико-химических взаимодействий раствора и вмещающих минеральных сред, что как это, насколько происходит нейтрализация этих объектов.
Я вот как безумный эколог задам Платону вопрос на засыпку. Какое расстояние по горизонтали между закачкой отходов в Северске и их водозабором?
Я к этому вопросу...
А как вы думаете, расстояние?
Не знаю я. По горизонтали, ну вот, по поверхности, ну, судя по всему, ну, километров 10, наверное.
6.
6, ну...
Да.
Вот это... Здесь я люблю всем рассказывать... геологическо-экологический анекдот, вернее, горно-экологический анекдот про цистерну с цианидами, которая перевернулась на южном берегу Иссык-Куля в одном из его притоков. То есть там в Киргизии есть золоторудное месторождение Кумтор, которое разрабатывает концерн кыргызско-канадский. Ну, больше канадский, меньше киргизский. Вот. В свое время это было третьим по величине по запасам месторождений в СССР. В свое время это было 25% бюджета Кыргызстана, вот, или валового национального продукта Кыргызстана, ну что-то в этом роде. То есть очень значимый для республики объект. Вот. Одним из способов добычи золота является цианирование. То есть обработка руды цианистыми растворами, растворами цианистого натрия. Цианистый натрий сорбирует на себя, растворяет золото и потом его переотлагает. Вот. Технологии используются, первые способы, первые примеры цианирования были в начале 20 века использованы, причем под Мариинском, в современном Тисульском районе Кемеровской области. Да, то есть там рудник Берекуль, там была вот такая вот. В России первый раз англичане использовали такую технологию цианирования применительно к добыче золота. Сейчас эти технологии очень активно используются. Практически все месторождения золота используют в той или иной степени эти технологии цианирования. Причем существуют абсолютно рабочие моменты с точки зрения экологии и с точки зрения технологических моментов, там получается, как только у них экологический прокол возникает, они сразу теряют золото. То есть, поэтому им невыгодно это делать. То есть, поэтому у них экологически они четко закрываются. Потому что только у них будет дырка в их подстилке, там все у них туда, в эту дырку золото и потечет. Вот. Так вот, там, это был ли начало 2000-х годов, когда машина с цианидами, она перевернулась, переезжая один из притоков из Сыкуя в горах. Вот. Устроили большую бучу. Но самое интересное в том, что цианиды на воздухе в кислородной среде и при взаимодействии с водой, они очень быстро выпадают в соли. То есть, вот, поэтому, если мы вот здесь вот ведро цианида выльем в ушайку, да, до тамин еще не дойдет. Вот, то есть, они все быстро осадутся, и их съедят рыбы, причем рыбы не отравятся. Вот, рыбы будут продолжать плавать. То есть,
тренированные.
Не тренированные, у них просто цианиды осядут в их костях, перейдут в их костную ткань. Что там будет дальше, насколько это, какие мутационные процессы здесь происходят с рыбами, здесь уже вопрос
другой. Это дело биологов.
Это дело биологов, но факт то, что вот эти вот факты, они присутствуют. Вот, поэтому вот такая вот страшная пугалка с цианистым натрием, да, который выпадает из растворов, то есть...
То есть химию придется учить хорошо, если вы поступите на геологоэкографический факультет, хотя ЕГЭ по химии сдавать не нужно. Вот, это очень серьезный момент. Кстати, если есть какие-то вопросы, я всегда сообщаю телефон свой здесь и по английскому языку, и по всем другим вопросам, 507-808. Родители и особенно преподаватели, которые хотят отправить своих детей на геологоэкографический факультет, мы приветствуем такие мероприятия, как, например, посещение лабораторий, музеев. Это очень впечатляет музей. Я вот там начал говорить о том, что там все очень красиво. Ну, извините, задница динозавра, может быть, не очень красивая, но, по крайней мере, она рассказывает очень много и будет фантазию. Кстати, вот Платон тут недавно мне поведал очень интересную вещь, когда я спросил, пусть он даже лучше сам расскажет о том, мужчина или женщина, девушка или парень, вот, и геолог. Кому можно, кому нет. И как это связано с динозаврами?
Ну, как связано с динозаврами, я уж не помню,
что... Ну, я помню, потому что если вы найдете задницу динозавра, то как ее отнести, она ж тяжелая. Это же ваши слова.
Ну, смотря какого динозавра, да, то есть, может, вы найти маленького динозавра. Ну,
если считать петуха динозавром, то, конечно, это вопрос дефиниции, да?
Нет, ну, были динозавры размером из петуха, надо об этом говорить.
Я знаю, да, да. Я поэтому и сказал, что это почти динозавр.
У нас рыбы тоже есть, рыбы есть акулы, а есть пескари, да, то есть, вот, и, соответственно, динозавры тоже были разные, да, то есть, были большие, были маленькими, вот, но сейчас у нас геология очень сильно, как сказать, технологизировалась, да, технографировалась или оцифровалась до таких объектов, возможностей, что здесь уже разница гендерная, она полностью исчезает, сводится на нет. Потому что далеко не всегда приходится таскать большие рюкзаки и ходить в тяжелые маршруты по колено, по пояс в воде. Вот. И женщины могут реализовать себя... В полной мере, сколько угодно, в любой из отраслей геологических. У нас есть примеры выпускников наших, выпускниц, которые сделали шикарные карьеры, как и карьеры экспертов, так и карьеры руководителей геолого-разведочных предприятий. Вот. Если говорить уже о женских достижениях в геологии, то достаточно вспомнить Ларису Попугаеву, это открывательница алмазов в Якутии, первооткрывательница трубки МИР, да, вот, и многих-многих других тоже можно вспоминать, первооткрывательниц женщин, вот, поэтому...
Всем пути открыты.
Всем пути открыты, да.
Здесь еще интересно, я как бы знаю свой опыт, вот у своих детей, друзья, кто учились на геологических факультетах, здесь интересно, что дети получают навыки из очень разных отраслей. Они определенные знания по физике получают достаточно квалифицированно, определенные знания по химии, потому что работать вот с этим оборудованием, о котором говорили, оборудование там для определения возрастов, всякие геохронологическое, это и физика, и химия, и определенные познания в биологии, в этом смысле нынешняя вот такая геология, география, такая в самом деле, как сейчас модно говорить, кроссплатформенная наука стала, и в самом деле здесь ребенок получает, ну, уже условно ребенок, для нас, конечно, всегда ребенок, но получает массу полезных навыков, которые могут быть применены потом в очень разных отраслях. Я знаю выпускников, которые после геологических, географических факультетов работают совершенно разных областях науки и вполне успешные, конкурентные в этих сферах. А хотелось бы спросить, вот возвращаясь немножко к учебному процессу, вот я вопрос задавал в переднем крае, для вас, как человек, который возглавляет факультет, знает саму эту науку, развитие науки, на ваш взгляд, как отечественное состояние геологии, географии на фоне, так сказать, мирового и всемирного развития этой науки?
Вопрос сложный и не имеет однозначного ответа. Есть очень много направлений в нашей геологической науке, где российские ученые внесли и продолжают вносить существенный, огромный вклад в эту отрасль. Есть направления, где у нас мы очень сильно недорабатываем. Вот. Если мы сравниваем в целом, да, то в геологической отрасли, ну, как средняя температура по больнице взять, она такая же, как во всех остальных направлениях российской науки. Мы вносим там порядка 4-8%, да, то есть, ну, по современным наукометрическим показателям, да, вносим порядка 4-8% России, да, в всеобщий вклад в научную деятельность. Ну, что это, что говорить о научной составляющей. Ну, хотя многие направления, в частности, геология кимберлитового магматизма, отчасти метаморфическая петрология, довольно-таки сильно у нас в стране развиты, существует множество школ, много направлений, то есть и наши ученые признаны на Западе и сделали очень большие продвижения в этом, в этих отраслях. Что касается геологического производства, ну, здесь тоже довольно-таки сложная ситуация. Почему? У нас много сейчас людей занимаются производством, много открывают полезных месторождений, полезных ископаемых. Вот. И многие наши предприятия сейчас работают, пытаются искать месторождения и формировать геолого-разведочные проекты, там, горные проекты, нефтедобывающие проекты на территории Азии, Латинской Америки, Африки. То есть многие наши выпускники работают на этих проектах. Казалось бы, у нас развиты технологии и прочее, прочее, но существуют, например, программные комплексы, предназначенные для разработки месторождений полезных ископаемых для поисков разведки. К сожалению, в нашей стране таких программных продуктов не разработано. Есть австралийские программные продукты такого плана, есть канадские программные продукты, есть украинские программные продукты. Наши, к сожалению, здесь конкурентных нет.
Ну, будем надеяться, что ваши студенты под руководством вашим, ваших коллективов, это сделают, продвинутся дальше, и все пробелы, которые есть, восполнят. Дорогие друзья, мы сегодня вынуждены закончить. Сегодня в студии был Платон Тишин, декан геолого-географического факультета Томского государственного университета. В студии был Юрий Михайлович Лермак, за пультом Александр Дракин. Приходите, учитесь. На самом деле, несмотря на обыденное представление, что геология – это вот хождение по полям, на самом деле в геологии, в географии есть масса интересных, современных, перспективных отраслей, где дети, выпускники могут себя найти, могут себя полностью реализовать, независимо от своих склонностей. Поэтому приходите на географический факультет, учитесь, занимайтесь, и вы никогда не потеряетесь. Вам спасибо, и я надеюсь, еще встретимся в новых программах. До свидания.
До свидания.